Radio თავის უფლება. Radio თავის უფლება FM 107.4.
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. ევროკავშირი გამოდის ტერორიზმის წინააღმდეგ ფართო კოალიციის შექმნის მოწოდებით. მოსკოვი კიევს აფრთხილებს მეამბოხეთა წინააღმდეგ ძალის გამოყენების გამო. გიუმრიში გარდაიცვალა თავდასხმის მსხვერპლი ბავშვი. ისლამისტების მიერ საფრანგეთში მოწყობილი თავდასხმების ფონზე ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი ფედერიკა მოგერინი გამოვიდა მოწოდებით შეიქმნას ფართო კონტრტერორისტული ალიანსი, რომელშიც მუსლიმური ქვეყნებიც გაერთიანდებიან. ფედერიკა მოგერინი ამ ინიციატივით გამოვიდა 19 იანვარს ბრიუსელში ევროკავშირის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყების წინ. მისი თქმით, უნდა გაღრმავდეს თანამშრომლობა როგორც საკუთრივ ევროკავშირის შიგნით, ისე მუსლიმურ ქვეყნებთან. რუსეთმა განაცხადა, რომ კიევი ცდილობს აღმოსავლეთ უკრაინის კრიზისის სამხედრო ძალის გზით მოგვარებას, რასაც შესაძლოა უკრაინის სახელმწიფოებრიობისათვის შეუგცევადი შედეგები მოხდეს. ეს განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა. უკრაინის არმიის ცნობით, რუსეთიდან უკრაინის საზღვარი გადაკვეთა 700-მდე სამხედრომ სეპარატისტების მხარდაჭერის მიზნით. უკრაინის აღმოსავლეთ რეგიონში დღეს გაგრძელდა ბრძოლა შეიარაღებულ სეპარატისტებსა და მთავრობის ჯარს შორის. უკრაინის არმიის თანახმად, მეამბოხეებმა სამთავრობო პოზიციებს და დასახლებულ არეალებს ჭურვების უმცირე 35-ჯერ დაუშინეს ადგილობრივი დროით დილის 6 საათის შემდეგ 18 იანვარს. ამავე ცნობით უკრაინის ჯარმა თითქმის მთლიანად დაიბრუნა დონეცკის დანგრეული აეროპორტი, რომელიც სეპარატისტებმა ბოლო კვირებში დათმეს. ხოლო სეპარატისტთა ლიდერის ინფორმაციით, უკრაინის მთავრობის ჯარის მცდელობა კვლავ დაეკავებინა აეროპორტი ჩაიფუშა. რუსეთი და უკრაინა ერთმანეთს ადანაშაულებენ. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის წარმომადგენლის თქმით, უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ უარი უთხრა პუტინის მიერ შეთავაზებულ სამშვიდობო გეგმას. 19 იანვარს უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდა მოსკოვს ხელი მოაწეროს განრიგს, რომელიც 5 სექტემბრის შეთანხმების იმ ნაწილის განხორციელებას უნდა შეუწყოს ხელი, რომელიც რეგიონიდან უცხოეთის ჯარების და მძიმე სამხედრო აღჭურვილობის გატანას ითვალისწინებს. დღეს სომხეთის შემთხვევების დაცვის სამინისტრომ გაავრცელა ცნობა, რომ გარდაიცვალა 6 თვის ბიჭი სერიოჟა ავეტისიანი, რომელიც რუსეთის სამხედრო ბაზის მახლობლად 6 წევრიანი ოჯახის მკვლელობის დროს დაიჭრა. მას ერევანში საავადმყოფოში მკურნალობდნენ. პატარა სერიოჟა ოჯახის ერთადერთი წევრი იყო, რომელიც თავდასხმას გადაურჩა დანით მიყენებული ჭრილობებით. ოფიციალური პირების ცნობით, რუსეთის სამხედრო ბაზაზე მოსამსახურე ჯარისკაცმა ვალერი პერმაკოვმა აღიარა ოჯახის მკვლელობა. თავდასხმას გასულ კვირაში საპროტესტო აქციები მოჰყვა ერევანსა და გიუმრიში. რუსეთის მკაცრად კონტროლირებულ ძირითადად მუსლიმურ ჩეჩნეთის რესპუბლიკაში 10,000-ობით პირი გავიდა ქუჩებში წინასწარმეტყველ მუჰამედის კარიკატურების გაპროტესტების მიზნით სახელმწიფოს ორგანიზებით გამართულ დემონსტრაციებზე. ერთ-ერთ ყველაზე მასობრივ აქციაზე კრემლის მიერ მხარდაჭერილმა ჩეჩნეთის ლიდერმა კაცრად გააკრიტიკა დასავლეთი და მიანიშნა, რომ პარიზში ისლამისტების მიერ მიტანილი იერიშების ძირითადი მიზეზი მორალური მანკიერება იყო. რამზან კადიროვის თქმით, დასავლეთის მთავრობები მუსლიმთა სიბრაზეს თავიანთი გეოპოლიტიკური მიზნებისთვის იყენებენ. ჩეჩნეთის მთავარი მეჩეთის წინ გამართული მასშტაბური აქცია რუსეთის მხრიდან გაცემული ორგანიზებული პასუხი იყო ფრანგულ სატირულ ჟურნალზე შარლი ებდოზე მიტანილ იერიშზე. ჟურნალზე თავდასხმელები აცხადებდნენ, რომ ის იყო შურისძიება ჟურნალის მიერ მუჰამედის კარიკატურების დაბეჭდვისთვის. სიღარიბის წინააღმდეგ მებრძოლი ორგანიზაციის თანახმად 2016 წელს მსოფლიო სიმდიდრის ნახევარი მსოფლიოს მოსახლეობის უმდიდრესი მხოლოდ 1%-ის ხელში იქნება. ბრიტანეთში მოქმედი Oxfam International-ის თანახმად შარშან მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანების ქონების წილი 58% გახდა და 2009 წელთან შედარებით 4%-ით გაიზარდა. ანგარიში გამოქვეყნდა დავოსის ეკონომიკური ფორუმის დაწყების გამო. ამ ანგარიშის თანახმად მსოფლიოს სიმდიდრის მეორე ნახევარზე მეტი მსოფლიოს მოსახლეობის 20%-ს ეკუთვნის. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის ჯავად ზარიფის თქმით, თეირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკება შეიძლება გაგრძელდეს დავოსში, მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე ამ კვირაში. ზარიფის თქმით, ის შეიძლება შეხვდეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ჯონ კერის და მოლაპარაკების მონაწილე სხვა ქვეყნების მინისტრებს. ბირთვული მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი ირანს, შეერთებულ შტატებს, რუსეთს, ჩინეთს, ბრიტანეთს, საფრანგეთსა და გერმანიას შორის 18 იანვარს დასრულდა ჟენევაში, მასზე შეზღუდული წინსვლა აღინიშნა. პოლიტიკური შეთანხმება ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მარტში უნდა შედგეს, ხოლო დეტალური შეთანხმება ივნისის 30-ისთვის არის დაგეგმილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცოტა ჩვენს ვებსაიტზე გაეცნობით radiotavisupleba.ge.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Кто будет судить Царнаева? Гость «Американского часа» профессор права Тара Гельфман. Новое грузинское кино в Нью-Йорке. 1915 век спустя. Кубизм в «Метрополитен». Авангард и декаданс.
Wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good all through a light? You start a little conversation now, it's all right. But you take it back.
Пока Франция возмущается чудовищным терактом в Париже, в Америке готовится судебный процесс над одним из виновников террористического акта в Бостоне. Преступление, которое прогремело на всю Америку. Сейчас, когда мы все жаждем мести, уместно об этом поговорить, чтобы обсудить, как борются с террором правосудными методами. Дело в том, что на данном этапе идет отбор присяжных для участия в процессе Джохара Царнаева, обвиняемого в организации вместе с братом Тамерланом террористического акта на финише Бостонского марафона 2013 года. Из более чем 1200 кандидатов сторонам предстоит утвердить 12 заседателей и 6 запасных. Процесс формирования коллегии затянется по крайней мере до 28 января, и понятно почему. Отбор присяжных превратился в Соединенных Штатах в высокое искусство, требующее и от защиты, и от обвинения изрядного мастерства в областях психологии. Я сам, как все граждане США, не раз был в числе тех, из кого отбирались присяжные, и знаю, какому дотошному допросу подвергается каждый кандидат. При этом сами заседатели, в соответствии с логикой этого института, суда присяжных, должны в идеале быть девственно неопытны в качестве арбитров, дабы гарантировать вынесение максимально объективного вердикта. Дело Джохара Царнаева особенное, и процесс обещает стать сложным и чрезвычайно эмоциональным. Именно поэтому так трудны вопросы отбора присяжных. О тонкостях этой процедуры в историческом и юридическом контексте наш коллега Евгений Аронов беседует с гостьей «Американского часа», профессором права университета Сиракуз Тарой Гельфман.
За несколько месяцев до начала суда адвокаты Царнаева наняли социологическую службу для того, чтобы провести опрос общественного мнения в Бостоне. И на основании полученных результатов заключили, что беспристрастный процесс в городе невозможен, ибо средства информации своим освещением дела необратимо настроили жителей против подсудимого. А потому процесс должен быть перенесен в другое место. Прокуратура парировала рекомендацию защиты выводами своего собственного опроса, который охватывал, правда, не один только Бостон, а весь восточный Массачусетс, по населению и по площади в разы превышающий главный мегаполис штата. И заседатели, как указала прокуратура, будут отбираться именно из расширенного демографического пула. Председательствующий судья на процессе Царнаева Джордж Атул занял в этом вопросе сторону обвинения. Как вам кажется, насколько правильным было это решение?
Мне кажется, решение судьи было абсолютно взвешенным и обоснованным. Для переноса процесса в другое место требуются действительно в высшей степени особые обстоятельства. Ведь роль суда присяжных заключается в том, что арбитрами выступают соседи подсудимого, похожие на него по мировоззрению и по своему социальному статусу, способные войти в его положение и вынести вердикт так, как будто они выносят его себе лично. Поэтому презумпция здесь всегда в пользу проведения суда по месту проживания подсудимого, если оно совпадает с местом совершенного правонарушения. Понятно, с другой стороны, что в резонансных делах типа теракта на Бостонском марафоне страсти могут быть накалены, и потому закон наделяет защиту множеством возможностей мотивированно или вообще без объяснения причин отвести на стадии отбора присяжных тех из них, кто представляются ей предвзятыми. Те же возможности есть и обвинения. Исходный пул кандидатов насчитывает более 1200 человек. Они должны быть старше 18 лет, гражданами США и удовлетворять минимальному цензу оседлости. Это все. Словом, есть из кого выбирать. Если из исходного пула почему-то не удастся сформировать коллегию, суд вызовет новых кандидатов и будет делать это до окончательного подбора полного состава присяжных заседателей и запасных.
Судья Атул, наставляя потенциальных заседателей, предпринял экскурс в историю, напомнив, что одна из претензий американских колонистов к британскому королю Георгу III, упомянутая в Декларации независимости, как раз сводилась к тому, что монарх, подчинив судей исключительно своей личной воле, препятствует отправлению истинного правосудия. Отсюда и 7-я поправка Конституции, предписывающая введение суда присяжных. Однако и институция суда присяжных не без проблем. Одно дело, если она функционирует в этнически и религиозно однородных сельских поселениях, где все жители знают друг друга и легко могут поставить себя на место подсудимого. И другое, если разбирательство происходит в современном американском мегаполисе с его разнородными и культурно обособленными группами населения. Отмечается, например, что пул потенциальных присяжных на процессе Царнаева состоит в массе своей из предков белых европейцев и христиан. А Царнаев же мусульманин, а не христианин, даже если квалифицировать его как белого европейца по американской номенклатуре. Не нарушает ли это предписание, что заседатели должны социально и культурально выходить на подсудимого?
Верно. Это самая распространенная претензия к институту суда присяжных. Социальные, экономические, расовые и прочие непохожести его состава на соответствующие признаки в профиле подсудимого. Мало того, что Царнаев мусульманин, он еще и чеченец, и иммигрант, а члены коллегии, которые будут его судить, не те и не другие. Но это не смертельное возражение. У адвокатов наработаны вопросы, позволяющие с высокой степенью надежности выявлять расистов и ксенофобов и отбраковывать их. Адвокаты – тонкие психологи. Они хорошо разбираются в людях и чувствуют, когда те юлят. Помимо всего прочего, немного найдется потенциальных кандидатов в присяжные, которые ради попадания в коллегию пойдут на заведомое сокрытие правды о своих убеждениях под страхом серьезного наказания за лжесвидетельство.
Царнаева будет судить федеральный суд, и федеральное законодательство допускает применение смертной казни. Но процесс проходит в Массачусетсе, легислатура которого запретила применять высшую меру в делах, находящихся в компетенции штатных судов. Исходя из решения легислатуры, справедливо предположить, что большинство жителей Массачусетса тоже являются противниками смертной казни. Однако прокуратура намерена требовать для Царнаева именно этой меры наказания и ни за что не допустит попадания в коллегию присяжных тех, кто принципиально возражает против смертной казни. Таким образом, коллегия, похоже, будет состоять из нетипичных представителей населения Массачусетса. Не губительна ли подобная нестыковка для института суда присяжных?
Такого рода ситуации детально разобраны в конституционном праве. Это касается федеральных дел во всех штатах, запретивших подведомственным им судам выносить смертные приговоры. Закон в таких делах требует от защиты согласиться на допуск в коллегию тех кандидатов, которые не являются принципиальными противниками смертной казни, но которые при этом, разумеется, удовлетворяют другим их требованиям. Например, что они не являются и принципиальными сторонниками смертной казни за любое преднамеренное убийство. Иными словами, речь идет об отборе людей, готовых в теории по здравым размышлениям признать позволительность смертной казни, людей, открытых разным доводом за и против данной практики.
Кстати, в федеральных делах, предусматривающих смертную казнь, присяжные обязаны прийти к единодушному мнению не только по вопросу виновен-невиновен, то есть по вердикту, но и относительно меры наказания. В прочих случаях меру наказания определяет судья. Дела типа Царнаевского предполагают, что среди присяжных будут люди предельно рассудительные, психологически устойчивые, с сильным напористым характером. Какую-то часть состава коллегии, подчеркивает профессор Гельфман, составят, напротив, лица иной психологической ориентации, более податливые и внушаемые. Резкие перекосы в одну или другую сторону в психологическом профиле членов коллегии могут дать сильную амуницию защите на стадии апелляции неблагоприятного приговора.
Даже люди, теоретически допускающие смертную казнь, могут вполне резонно сомневаться в способности прокуратуры выиграть каждое такое дело. Из этого следует, что защита будет стремиться ввести в коллегию лиц, не питающих особого пиетета к правоохранителям или к органам власти в целом, а также отца или мать нескольких детей-подростков с большой разницей в возрасте, причем желательно таких, чтобы старший ребенок оказывал влияние на младшего, и далеко не всегда положительное. Интересны для адвокатов будут и лица, просто знакомые с подобными семьями. Это вытекает из предполагаемой позиции защиты, которая сводится к тому, что Джохар не был самостоятельной личностью, а действовал по указке и нравственному принуждению старшего брата Тамерлана, заразившегося идеями радикального ислама и являвшегося для него непререкаемым авторитетом.
Я слышал довод, что присяжным будет крайне нелегко сохранять беспристрастность под градом утверждений прокуроров о том, что Царнаевы нанесли тяжелый урон не только участникам марафона, но и всему Бостону и даже всей Америке. По сути, от присяжных якобы будут требовать определиться и заявить, с кем они, со страной или с террористами.
Кто высказывает подобные аргументы, явно недооценивает своих сограждан, не говоря уже о том, что если следовать их логике, то ни один уголовный процесс нельзя будет признать правосудным, происходит ли он с участием присяжных или без оных. Ведь каждое уголовное преступление есть, по сути, покушение на устои общества как такового. Что же делать? Выносить рассмотрение уголовных дел за пределы Америки, поручать иностранцам разбирать их в целях гарантирования объективности судопроизводства, или доверить это лицам, находящимся в США незаконно и потому не ощущающим столь же остро, что и граждане, сопричастность с происшедшей трагедией. Бесспорно, диверсия в устройстве, которое обвиняют Царнаева, задела так или иначе всех жителей Бостона и всех жителей Восточного Массачусетса. Но где гарантия, что за счет переноса суда в Калифорнию правосудие восторжествует? Ведь это же действительно был теракт против всей Америки. Давайте лучше сделаем ставку на иное. На отсев чрезмерно возбудимых кандидатов в присяжные заседатели, которые не в состоянии понять, что чувство праведного возмущения травмы, нанесенной их стране, не является рациональным основанием для бесспорного определения вины или невиновности подсудимого или назначения ему надлежащей меры наказания.
В конце концов, если обвинение упирает не на рацио, а на эмоции присяжных, играя на их лояльности родине, адвокаты всегда смогут сослаться на эту недопустимую тактику на стадии апелляции и потребовать отмены приговора. И апелляционная инстанция с большой вероятностью их поддержит. Помимо проблем отбора присяжных, комментаторы сейчас активно обсуждают, почему обвинение и защита не пришли к досудебному соглашению, по которому Джохар Царнаев признал бы себя виновным в обмен на смягчение наказания, состоящее в замене смертной казни пожизненным заключением. В команде Царнаева есть адвокат Джуди Кларк, мастер такого рода досудебных сделок. В ее активе, в частности, договоренность с прокуратурой по делу бомбиста Эрика Рудольфа, устроившего смертоносный теракт на Олимпиаде в Атланте 1996 года. Не совсем понятно, предложила ли команда Царнаева нечто подобное прокурору. И если предложение было сделано, то прокуроры его отвергли, будучи уверенными в неизбежности вынесения обвинительного вердикта, да и в том, что присяжные единодушно выскажутся за смертную казнь. Впрочем, как напомнила наша собеседница, профессор университета Сиракуз Тара Гельфман, досудебная сделка называется чисто формальная. По закону и с согласия судьи она может быть заключена в любой момент в ходе самого судебного разбирательства. Holds a package in his quivering hands. Margie sends the package to the American man. Softly he glides along the streets and alleys. Up comes the wind and makes him run for cover. He feels the time is surely now or never more. Wind in my heart. Wind in my heart, the dust in my head.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Недавно в Нью-Йорке завершилась крупнейшая многомесячная ретроспектива грузинского кино, позволившая американским зрителям познакомиться как с классическими, так и новейшими фильмами режиссеров Грузии. О первой части ретроспективы, в первую очередь о фильмах Абуладзе и Данелия, мы уже рассказывали нашим слушателям. Сегодня речь пойдет о молодом грузинском кинематографе, обширно представленном в ретроспективе. Об этом мы беседуем с недавно дебютировавшей в американском часе театроведом и кинокритиком Дарьей Борисовой. Прошу вас, Даша.
Киноотделение Музея современного искусства, известного как МОМА, прошла огромная, очень длинная ретроспектива грузинского кино. Называлась она «Открывая грузинское кино». И действительно, я думаю, что для человека с грузинским кино совершенно незнакомого, эта программа могла бы стать просто кратким курсом по истории предмета.
При том, что грузинское кино, чем оно хорошо, это тем, что это специфический феномен. Феллини сказал, что когда он увидал первый раз грузинское кино, он понял, что он наконец познакомился с тем кино, которое хотел бы сам снимать. То есть он увидел что-то родственное. Так что для американцев это действительно важное открытие.
Действительно, в этой программе были представлены абсолютно все периоды, все важнейшие режиссерские имена, все главные фильмы Грузии, маленькой страны и великой кинодержавы. Интересно, что грузинское кино всегда было грузинским, даже тогда, когда оно было советским по форме. Наверное, бренд сложился в 70-е, уже к концу 70-х, когда были сделаны и подвергнуты всяческим цензурным испытаниям главные фильмы «Атара и Асселиани», «Тенгиза Абуладзе». Они чаще всего долго отлеживались на полке.
Ну, вы знаете, я-то помню, я постарше, поэтому я помню еще грузинское кино до этого. Оно тоже отличалось жизнерадостностью. И я бы сказал, что грузинское кино для нас было нашей отечественной версией неореализма. Оно было про маленьких людей, в нем всегда был юмор, в нем всегда была отчетливая национальная составляющая. И в этом отношении грузинское кино действительно было не похоже на советское кино. У него не было места героизма уж точно.
Оно было абсолютно независимо. Оно жило так, как будто оно не замечало советской власти.
Как все мы мечтали, поэтому так его и любили.
И эта советскую власть в лице ее киноначальников очень настораживала, потому что вроде бы откровенной крамолы не было, ну, если не считать там планов церквей в начале и в финале «Листопада» и «Асселиани», но не было и исследования идеологии, и советские киночиновники пытались как-то найти крамолы. Они ее чувствовали, но не могли найти. И поэтому, повторимся, чаще всего грузинские фильмы отлеживались на полке, но тогда там полежать было почетно. Но я бы сегодня хотела поговорить о современных фильмах, которые крайне широко были представлены в этой программе.
Да, это было другое открытие, потому что это уже кино независимой Грузии.
Они были перемешаны, эти периоды. Программа была устроена очень интересно, не по хронологии. Принцип я так и не смогла уловить, может быть, просто не сильно пыталась, но, тем не менее, и в той, и в другой части были современные фильмы. Прежде всего, были представлены картины, и не по одной, двух основных режиссеров-лидеров молодого поколения грузинского кино нынешнего, назовем их так, им уже лет по 40 обоим, но этот возраст все еще в кино считается возрастом начинающих. Это фильмы Левана Кугуашвили и Георгия Авашвили. И скажем, что фильм Георгия Авашвили «Кукурузный остров» в 2014 году был номинирован Грузией на соискание Оскара в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». В программе МОМЭ был показан предыдущий его фильм «Другой берег», но для меня хитом программы стал фильм Левана Кугуашвили «Слепые свидания». Леван сам представлял картину в Нью-Йорке, и мы должны, конечно, сказать, что он выпускник Нью-Йоркской киношколы, он ученик Бориса Фрумина, и Борис Фрумин принимал участие в написании сценария к «Слепым свиданиям».
Вы знаете, я посмотрел этот фильм, и Борис Фрумин, мой старинный друг, мы даже одну школу закончили в Риге, и я, конечно, сразу узнал его руку в сценарии, потому что это сценарий фруминского кино, где бы ни происходило дело, и о чем бы ни рассказывал фильм, но всегда чувствуется одна и та же интонация. Интонация – это недосказанность. Это фильм, который опускает все важное, и все уходит в подтекст. И мы чувствуем эту вот недоговоренность как основное содержание фрунзенского кино. Борис делает фильмы, незаметно складывая эмоциональные впечатления. И к концу этот багаж становится невыносимым. Он давит на нашу душу. И это очень тонкое искусство. К сожалению, я бы не сказал, что режиссер справился с тем, как вот это все было устроено, потому что фильм мне показался, знаете, бывают белые стихи. А потом выясняется, что это не белые стихи, а это проза. Вот мне показалось, что он перевел белые стихи в прозу и не сумел создать вот то самое впечатление богатого эмоционального ряда, созданного недосказанностью, созданного очень мелкими деталями, которые оставляют все несказанное, но в то же время важное. И в этом смысле фильм меня разочаровал. А вас?
Нет, как раз вот это богатство полутонов меня поразило, очаровало. И как раз это то, что заставляет весь прошлый год критиков во всех странах говорить о возрождении грузинского кино, его тонкости, его поэтичности, сплавленной с прозаичностью.
Давайте скажем немножко о содержании этого фильма.
Да, вы знаете, когда я села писать текст об этом фильме и решила в нескольких предложениях передать фабулу, прочитала этот текст, я расхохоталась, потому что кажется, что это такой наворот искусственный каких-то обстоятельств, которые валятся на голову бедного героя, что это то, как говорят, знаете, это бывает только в кино. Потому что герой, 40-летний холостяк, неудачник, школьный учитель, живет с мамой и папой в какой-то малогабаритной квартире, и мама и папа с грузинским темпераментом пытаются его женить. Они страстно хотят его женить. Они изобретают какие-то уморительные, сложно-постановочные способы познакомить его с девушками из хорошей семьи. Естественно, он влюбляется в совершенно в не ту женщину. Несвободную и неравную ему, а в итоге оказывается на руках с невестой, беременной девушкой, беременной от какого-то местного головореза. И, собственно, по интонации финала он открыт, но мы понимаем, что он женится на этой женщине, он вырастет этого ребенка, он будет хорошим мужем. То есть кажется, что это какой-то каскад. Так не бывает в жизни. Но фильм развивается, и ты понимаешь, что именно так в жизни и бывает. Что человек невзрачный, хилый внешне, но очень сильной своей порядочностью способен вынести все и способен вынести такую ношу, которая не по плечу какому-то там мачо-здоровяку.
Мне даже не приходила в голову такая мелодраматическая ситуация, потому что для меня этот главный герой, этот персонаж знакомый. На мой взгляд, он похож на героя фильма «Селяне» жил певчий дрозд. Это лишний человек. У него есть какие-то данные, но он не смог их реализовать. И именно поэтому он всюду является не своим. Он всюду как-то вот проходит мимо. Такой грузинский Евгений Онегин, который все время не на месте, да? И при том, что он, конечно, обаятельный и симпатичный, но он явно неудачник. И это делает его, конечно, обаятельным персонажем.
Но мне как раз он напомнил героя «Листопада» и «Оселяне». То есть это некое такое благородство, аристократизм духа. И, конечно же, он неудачник, но наши симпатии зрительские на стороне этого неудачника.
Даша, грузинское кино ужасно не похоже на голливудское кино. Я бы сказал, что это настолько не похоже, что это антагонисты. Как американские зрители, привыкшие к тому, что если на экране не стреляют, то это не кино. Я, конечно, преувеличиваю, уж точно не в Нью-Йорке, где в Нью-Йорке хватает синефилов, которые любят любое кино. Но все-таки это непривычное зрелище. Как они смотрят на эту гигантскую ретроспективу, редкую, по-моему, такой, по-моему, никогда не было в Нью-Йорке.
Конечно, зал был полным на моей памяти только на показе Левана Кугашвили. И, конечно же, в зале было очень много грузин. И они реагировали по-грузински громко, радостно. Но было много и нью-йоркцев.
Аборигенов.
Аборигенов, скажем так. И вы знаете, ведь вот эта линия, когда родители пытаются женить сына-переростка, она, как я поняла, понятна везде. И, конечно, на сценах этих семейных советов, а давайте скажем, что отца Сандро, отца героя, сыграл прекрасный знаменитый грузинский актер Кахи Кавсадзе, на сценах этих родительских стонов, криков, каких-то клятв цветистых, которые они произносят, воздевая руки к небу, зал хохотал, и хохотал понимающе. И эти фильмы кажутся мне свидетельствами выздоровления грузинского кино.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». 1915 век спустя. Кубизм в «Метрополитен». Авангард и декаданс.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». 1915 век спустя. Кубизм, метрополитен, авангард и декаданс. В этом году мы с Соломоном Волковым продолжим рубрику «Век спустя», снискавшую благосклонное внимание нашей аудитории. Мы вас слышим, друзья. Когда в 2013 году мы провели первый цикл этих культурно-исторических передач, замысел казался ностальгическим и элегическим. Однако бурные, драматические, а часто и трагические события опасного 2014 года изменили, если не вектор, то атмосферу всего цикла. Вглядываясь в прошлое, мы теперь ищем не эскапизма, позволяющего отдохнуть в давно прошедшем, а уроков, позволяющих лучше понять настоящее и заглянуть в будущее. Фолкнер сказал: «Прошлое никогда не бывает мертвым, оно даже не прошло». Взяв знаменитый афоризм в эпиграфы цикла, мы вновь попытаемся погрузиться в вечно живое время прошлого, добравшегося до нас в виде исторических событий, художественных течений, музыкальных направлений, судьбоносных книг и, важная часть каждой передачи, стихов, которые, пожалуй, лучше всего остального способны передать дух времени. Итак, в эфире первый в этом году выпуск нашего культурно-исторического цикла «1915 век спустя. Парадоксы и параллели». Традиционные вопросы, которые эти передачи задают прошлому, звучат так. Что было, что стало, что могло бы быть? Соломон, я предлагаю начать сегодняшний выпуск нашего цикла с выставки, которая сейчас проходит в «Метрополитен» и которая чрезвычайно удачно вписывается в наше время. Эта выставка посвящена кубизму. Дело в том, что «Метрополитен» сейчас проходит выставка из собрания знаменитого коллекционера Леонардо Лаудера. Интересно, что его младший брат, не менее знаменитый коллекционер, благодаря стараниям которого в Нью-Йорке появился музей австро-немецкого модернизма, из которого мы с вами, Соломон, не вылезаем. А вот Леонард Лаудер, старший брат Роналда Лаудера, коллекционирует совсем другое искусство. Он поставил перед собой задачу собрать лучшие образцы кубизма, потому что именно этих картин недостает в коллекции «Метрополитен». И он уже завещал эти картины «Метрополитен», ему 81 год, и он, подводя итоги своей долгой жизни, решил вот выставить лучшие работы, которые со временем перейдут в постоянную экспозицию музея. Эту выставку составляют шедевры четырех китов кубизма. Это Пикассо, Брак, Хуан Грис и Леже. Большая четверка, которые и придумали кубизм, и принесли ему славу. Как вы относитесь к этому течению?
Плохо.
Вы не один такой. Его все знают, но редко любят. Интересно, что художественный критик «Нью-Йоркера» сказал, что одного часа, который вы проводите на этой выставке, достаточно, чтобы полюбить все остальное искусство.
Замечательные слова. И возненавидеть кубизм навсегда. Вы знаете, это для меня одно из самых неприятных течений вообще в истории мирового искусства. Вот нету такой кубистической картины, которая бы входила бы в число моих любимых произведений. Ни одной.
Именно поэтому я пошел на эту выставку, стараясь ликвидировать пробел в своем образовании. И должен сказать, что
Мне это удалось, вы знаете. Дело в том, что...
Поздравляю вас, Саша.
Во-первых, первое, что нужно было сделать, это отличить Пикассо от Брака.
Да, они вот, кстати, как вместе, вам это удалось?
Они вместе придумали это течение кубизма, они были отцами кубизма, и в тот период, когда они этим занимались особенно активно, какие-то начало 1912-13 год, как раз наша эпоха, то они не выходили из студии друг друга, и они не выпускали из рук ни одну картину, пока не убедились в том, что она достаточно хороша. Как мне удалось их отличить? Не очень, но все-таки разница есть, потому что Пикассо, что бы он ни делал,
Пикассо
он
дороже.
Всегда талант. Дело в том, что эти картины, их уже трудно купить, и поэтому цены там нет. Но я должен сказать, что бы ни делал Пикассо, у него все получается лучше, у него всегда все интереснее. С другой стороны, Брак первым придумал то, что стало необычайно важно в наше время. Коллаж. Это его изобретение. Понимаете, они все время пытались создать другое художественное пространство. И что такое кубизм? Это когда мы видим предмет с разных сторон вместе. Ну, скажем, у Пикассо знаменитый пример. Мы сразу видим и фас, и профиль. Это можно отнести к чему угодно. И, в общем, считается, что кубизм это именно оно и есть. Это не совсем правда, потому что все картины кубизма разные, и далеко не все они подходят под эту догму. Они пытались выйти за пределы пространства картины, и они пытались создать новое художественное пространство. Именно поэтому так важен опыт кубизма. Может быть, не сами картины, сколько их идеи, потому что это был первый радикальный разрыв с реализмом. То есть это было первое радикальное модернистское движение. Это был самый авангардный прорыв.
Вот это вот и есть главный недостаток кубизма, я считаю. Так сложилось исторически, что он появился, и что вот этот вот разрыв злосчастный произошел. Этот разрыв не должен был произойти, не нужно было его допускать, его нужно было уничтожить зародыша.
Примерно так рассуждал Ворошилов.
О, с Леонидом Ефремовичем я в данном случае полностью согласен. Но я хочу сказать другое. Если уже сравнивать с Пикассо и Брака, как кубистов, потому что я считаю Пикассо гениальным художником. Брак – замечательный художник, который, конечно же, не на уровне Пикассо. Но если о кубистических работах говорить, то я предпочитаю Брака, потому что они какие-то более, что ли, уютные, спокойные. И по подходу к вот к этому взрыву действительности. Как-то Брак более уютным образом, комфортабельным обходится с этой действительностью. И внутри у меня не начинает трещать моя грудная клетка, когда я смотрю на его работу. Пикассо в этом смысле, он самый агрессивный из известных мне кубистов. Я считаю, что кубистический Пикассо для меня, во всяком случае, это самый неинтересный и неубедительный Пикассо. Самый поздний Пикассо, любой, самый ранний, пожалуйста, но не кубистический.
Кто-то замечательно сказал, что разрыв между кубизмом и предыдущим искусством был гораздо больше, чем разрыв между, скажем, христианским и языческим искусством. И там статуя. В одном случае героя, в другом случае святого. Но это статуя с головой, с руками. А авиньонские девушки Пикассо, это уже трудно сказать. Что...
Вы знаете, Саша, в конце концов, вот я могу даже сейчас сформулировать, пожалуй, впервые свое отношение к кубизму, что мне так в нем не нравится. В нашей жизни и так достаточно взрывов, может быть, нереальных, но эмоциональных. Мне не нужно в довершение к моим взрывам душевным еще один взрыв и снаружи.
Но, тем не менее, именно в этом была суть авангарда, который искал взрыва во всем. Любопытно, что именно в эти годы, в 1915 году, кубизм, первое и единственное, пожалуй, художественное течение, нашло себе военное применение. Дело в том, что кубисты в Париже, они создавали маскировочные ткани, которые прятали там грузовики, то, что нужно было спрятать, орудия какие-то, потому что если кубистически разложить живопись, то она становится незаметной с воздуха. Трудно понять, что это такое.
Вы знаете знаменитый эпизод, да, когда Стравинского, который перевозил свой кубистический портрет, по-моему, работы даже и Пикассо, его задержали на таможне и спросили, не план ли это чего-то. Он сказал, да, это план моего лица.
Любопытно, что Хемингуэй, который очень большим вниманием относился к современной ему живописи, он сказал, что он не понимал кубизма до тех пор, пока он впервые в жизни не поднялся на самолете. По-моему, это было в 1920 году, когда они с женой летели, по-моему, из Парижа в Кёльн, и жена еще сказала, а что это за авиакомпания? Он говорит, это румынская авиакомпания. А он сказал, нет такой страны Румыния, потому что она только что появилась, конечно. Тем не менее, они полетели, и когда Хемингуэй увидал поля сверху, он сказал, о, вот теперь я понял, что такое кубизм. Так или иначе, кубизм был самым авангардным течением того времени. И я предлагаю именно авангард сделать темой сегодняшнего разговора.
Авангард в музыке – это очень вещь проблематичная. Мы всегда этого касаемся, когда вы говорите «кубизм, найди мне, Соломон, какую-нибудь кубистическую музыку». Кубистической музыки не существует. Как не существует, на самом деле, и качественной футуристической музыки, потому что настоящая футуристическая музыка – это оркестр ударных в исполнении итальянских футуристов, которые, небось, не знали ни одной ноты. Музыка – если она авангардная, то она не кубистическая. Она может быть авангардной и одновременно быть импрессионистской, для своего времени авангардной. Музыка – это такое нечто более всегда неуловимое и гибкое, и то, что можно расположить сразу по нескольким разнообразным полкам. Вообще, я должен сказать, что все термины, которые мы с вами, Саша, тоже вынуждены, к сожалению, жонглировать, потому что других нету. Мы вынуждены оперировать термины авангард, модерн, импрессионизм, хотя каждый раз...
от нас зависит, каким содержанием наполнен.
Да, термин. Но каждый раз мы должны помнить, что сами художники или писатели, или музыканты очень неохотно себя причисляли вот к такому вот течению. Каждый из них считал, что он есть мир,
совершенно
целый
верно.
Мир в себе.
Художники рождаются гурьбой, но умирают поодиночке.
Именно так. И поэтому, скажем, был ли авангард музыки того времени? Да, была музыка, которая воспринималась как необычная, но с нашей, скажем, сегодняшней точки зрения, авангардной ее назвать нельзя. Она была авангардной по отношению к арьегарду, то есть к тому, против чего эта музыка выступала. И вот такого рода, пример такого рода музыки мы можем найти в творчестве Эрика Сати, французского композитора, который прошел чрезвычайно извилистый путь. Он был и мистиком, он был и членом французской коммунистической партии, он был анархистом, он был кем угодно, и он сочинял музыку, которую я на сегодняшний момент бы определил как неопримитивистскую.
Именно поэтому так любил Кейдж, который видел в этом
тоже был,
нечто
да,
такое дзен-буддизм
музыки. Тоже был очень схожим, да, и тоже. Кейдж – это авангард? Да, авангард. Но кубизм ли, футуризм ли,
поп-арт.
Поп-арт – это невозможно сказать, потому что у Кейджа тоже, между прочим, есть разные, в том числе и неопримитивистские, написанные под прямым воздействием Сати опуса. Так вот, Сати написал по заказу Дягилева балет под названием «Парад». Это не парад чего-то. Парад здесь – это нечто, что в балаганах цирковых, которые на ярмарках располагаются, значит, для того, чтобы заманить людей вот в этот балаган, посмотреть вот это цирковое представление, устраивать некий парадоле такой из каких-то самых ярких и завлекательных номеров артисты-труппы. И вот в этом суть... И если
как бы сейчас
хотите,
мы назвали трейлер.
Сюжет балета «Сати Парад». Он, как я уже сказал, сделал это по заказу Дягилева, который всегда держал очень нос по ветру в смысле модных направлений. Как заманить публику, ставил Леонид Мясин, русский балетмейстер. И главным, что соединяет вот эту постановку с кубизмом, о котором вы говорите, и поэтому мы можем говорить в этом плане о параде «Сати» как о кубистическом балете, декорации костюма Пикассо. Дягилев, опять-таки, который очень следил за модой, привлек Пикассо, и балет, который сочинялся именно что в годы войны, по либретто Жана Кокто, который там вынужден был отлучаться по военным делам, он служил в армии, все это очень задерживалось, оплачивал это дело железнодорожный магнат, точнее его жена, нашли деньги, как сейчас говорят, спонсоров, чтобы такое хулиганство, каким в итоге оказался этот балет, показать. И показали его в 17-м году, несколько попозднее того времени, о котором мы говорим, но поскольку он был сочинен именно в наши годы, то мы и можем привести парад Сати в качестве примера. И должен нам сказать, что отзывы вот людей, которые там были, вот Эренбург, скажем, вспоминает, он пишет, музыка была современная. Что такое современная музыка? Поэт Аполлинер гораздо точнее характеризовал эту музыку, когда он сказал, что она ясная и простая. То есть в музыке как таковой авангарда нет. Авангард весь содержался в декорациях и костюмах Пикассо, потому что выходил персонаж, одетый в костюм лошади, кубистической лошади. Выходили другие персонажи, они тоже были одеты в кубистические костюмы. И, как опять-таки вспоминает свидетель, скандал разгорелся почище, чем на знаменитой скандальной премьере «Воистинной священной» из Стравинского. Вот тут действительно разъяренная толпа, это было не подстроено так, как я предполагаю сейчас. Скандал на «Весне священной» был Дягилевым спровоцирован специально. А здесь действительно разъяренная толпа кинулась к сцене, кричала «Занавес!», кричала «Проклятые боши!», кричала «Русские предатели!». Они это все восприняли как какой-то нож в спину воюющей Франции, героической Франции. Они это восприняли как акт измены. Эренбург вспоминает, что кричали «Смерть русским», когда вышла лошадь с кубистической мордой. То есть они были готовы всех уничтожить там. Публика действительно взбунтовалась. Сейчас это все производит не такое вызывающее впечатление, а я бы сказал опять-таки, что вот лошадь с кубистической мордой, она, я видел реконструкцию этого балета, она раздражает меня. А музыка Сати прелестная и мелодическая, и в этом могут убедиться наши слушатели.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Продолжая январский выпуск нашего цикла «Век спустя. Парадоксы и параллели», я, Соломон, предлагаю продолжить тему авангарда в таком контексте – авангард и декаданс. Дело в том, что где начинается одно, а где кончается другое, судить очень сложно. Давайте попробуем провести такой эксперимент и прочтем два стихотворения, которые созданы в одно время. Более того, они имеют общий источник, и биографически известно, как они были написаны. Об этом мы еще поговорим. Одно стихотворение, которое, несомненно, относится к авангардной поэзии, это стихотворение Маяковского «Вам», известное хрестоматийное стихотворение, которое, я не помню, там есть слово, которое я произносить не буду, потому что Соломон, не будем ссориться с нынешними властями, которые оказались чрезвычайно стыдливыми. Но, по-моему, в нашей школе оно печаталось.
Во всех, даже советских изданиях.
Так или иначе, это стихотворение «Вам». Я хочу напомнить, что еще всего лишь год назад, в 1914 году, Маяковский писал стихи, прославляющие войну. Он был хорошим футуристом, а футуристы считали, что война – это гигиена истории, и он считал, что вот пришло время провести такую санобработку Европы, и русские войска войдут в Берлин, и он писал, мы читали эти стихи в 1914 году, вполне футуристические и вполне патриотические. Сейчас это стихи, которые знамениты своим антибуржуазным пафосом. Итак, «Вам». Вам, проживающим за оргией оргию, имеющим ванную и теплый клозет, как вам не стыдно о представленных Георгию вычитывать из столбцов газет? Знаете ли вы, бездарные, многие, думающие нажраться лучше как? Может быть, сейчас бомбой ноги выдрало у Петрова поручика? Если бы он, приведенный на убой, вдруг увидел израненный, как вы, измазанные в котлете губой, похотливо напеваете северянина. Вам ли, любящим баб да блюда, жизнь отдавать в угоду? Я лучше в баре шлюхом буду подавать ананасную воду.
Да, значит, мы должны напомнить слушателям, что вместо слова «шлюхи» Маяковский употребил нечто более откровенное.
Но так или иначе, эти стихи, они по-прежнему футуристические. На мой взгляд, это как раз кубистические стихи, которые напоминают стихи-коллаж, потому что вот эти вот ноги, которые выдрало у Петрова поручика, это кубистический образ, который вполне мог быть использован в балете «Парад», о котором вы говорили. И очень любопытная здесь одна деталь, а именно ананасная вода, которая всплыла уже в наше время в названии книги Пелевина. Ананасная вода используется в названии одной из его недавних книг как символ буржуазной роскоши, точно в том же контексте, что и у Маяковского. Но мы еще к этому вернемся. Теперь ваша очередь.
Стихотворение Игоря Северянина «Увертюра». Ананасы в шампанском, ананасы в шампанском, удивительно вкусно, искристо и остро. Весь я в чем-то норвежском, весь я в чем-то испанском. Вдохновляясь порывно, и берусь за перо, стрекот аэропланов, беги автомобилей, ветропросвист экспрессов, крылолет буеров. Кто-то здесь зацелован, там кого-то побили. Ананасы в шампанском — это пульс вечеров. В группе девушек нервных, в остром обществе дамском я трагедию жизни притворю в грязофас. Ананасы в шампанском. Ананасы в шампанском. Из Москвы в Нагасаки. Из Нью-Йорка на Марс.
Что авангард, что декаданс?
Ну, по-моему, здесь все очевидно. Безусловно, тут не может быть сомнений, что Маяковский — это авангард, а Северянин — это декаданс.
Но при этом футуристические стихи Северянина гораздо более необычные, чем стихотворение Маяковского.
Они очень острые, они действительно производят впечатление, конечно, кичевое.
Но и неологизмы, да, и очень странная ритмика.
Должен сказать, что я до сих пор не могу расшифровать, что такое крылолет буеров. У Маяковского все понятно, включая это неприличное слово, которого вы избежали благополучно.
Крылолет буеров означает, несомненно, как я представляю себе, это некое движущее средство. Это буйра, это что-то на коньках с парусом. Вот что это такое. И все остальное тоже здесь все летает. Такая механическая фантазия, которая была свойственна тому времени.
Какие-то комические оттенки. Там кого-то побили. Это после кто-то здесь зацелован, там кого-то побили. Это довольно смешно.
Но самая интересная деталь, конечно, ананас. Дело в том, что существует предание о том, как возникло это стихотворение. Говорят, что северяне на Маяковске были хорошо знакомы, они поссорились, но до этого они были хорошо знакомы.
У них были общие девушки.
Вполне возможно. И однажды они сидели за хорошо накрытым столом, и Маяковский взял кусочек ананаса, опустил шампанское, попробовал, сказал, попробуйте, северяне, но очень вкусно. Вот как вроде бы возникло это стихотворение.
Это любопытно.
Это любопытно, не знаю, насколько это правда, но, во всяком случае, апокриф такой существует. И любопытно, почему ананасы? Ведь ананасы же остались у Маяковского навсегда. Вы помните, ешь ананасы, рябчиков жуй. День твой последний приходит буржуй. Почему ананаса? За этим стоит любопытная история. Я всегда считал и убежден в том, что каждое стихотворение, каждое слово стихотворения имеет смысл.
Да, ну, я такого, согласен с вами.
Для рифмы, знаете, только Незнайка для рифмы сочинял слова. И ананас имеет долгую историю. Дело в том, что ананас считался всегда самым вкусным тропическим фруктом. Вообще, родина ананасов – это Бразилия. И великие географические открытия во время этих путешествий привезли ананас. Магеллан сказал, что это самый вкусный фрукт, который только бывает. Гончарон в фрегате Паллада описывает, как он попробовал ананасы, и как это было замечательно. Это было самое сильное впечатление во время кругосветного путешествия. Гончаров любил поесть. И уже при Петре Первом была идея выращивать ананасы в оранжереях. Потемкин пытался это делать. И, в общем, это было достаточно успешное предприятие. Представьте себе, в холодной России, в том числе и в Петербурге, в оранжереях выращивали ананасы. Но к нашему времени, к 1915 году, ананасы привозились уже на кораблях, уже были пароходы, и, конечно, в роскошном магазине типа Елисеевского ананасы были, конечно, всегда. Но это всегда был признак высшей роскоши. И именно в этом смысле стихотворение Маяковского и северянина очень близко друг к другу по смыслу. Это и то, и другое о предельной роскоши. Только северянин...
Маяковский внимает, отрицательно относится, да? Вы, во всяком случае, декларирует,
свое отрицательное отношение. А северянин... Не было у него никаких ананасов. Это 15-й год. Это все эскапизм чистой воды.
Да нет, если сравнить вообще Маяковского и северянин как личности, все, кто вспоминает о северянин, говорят, что это был такой затрапезный учитель гимназии, очень серенький, очень неприметный, с унылым лицом, с висячим носом. И Маяковский, который любил одеться хорошо, который одевался в желтую кофту, это был у него период небольшой. А дальше помните, как он говорил, что кроме свежевымытой сорочки ему ничего не надо, да?
И автомобиль.
Да, и автомобиль, да. И трость у него была такая шикарная, и много еще чего. Он, когда у него только появлялась возможность одеться, как говорится, по последнему слову моды, в те годы, когда он хорошо зарабатывал, в отличие от желто-кофтных годов, он это делал. Кстати, вот в том соревновании, о котором я вам говорил, у них была общая подруга Софья Шамардина, выиграл Маяковский, потому что он был просто гораздо более интересным и привлекательным мужчиной.
Но так или иначе, авангард и декаданс слились здесь в одной паре, и соединяет их все тот же самый ананас.
А чтобы проиллюстрировать мысль о том, где грань между авангардом и декадансом, я покажу фрагмент из сочинения Скрябина. Это его фортепианная соната номер 9. Она же именуется иногда «Черной мессой». Она была сочинена вот в самые предвоенные годы, эта музыка. И Скрябин, о котором мы будем говорить еще не раз в этом году, потому что 1915 год – это год безвременной смерти Скрябина. Он был композитором, которого носили на руках в России того времени. И смерть его потрясла Россию. И он в своем творчестве, как мне кажется, олицетворяет вот эту вот тонкую-тонкую грань между авангардом и декадансом, потому что он был композитором и авангардным, и декадентским. Итак, соната номер 9, «Черная месса» Скрябина.
Thank you.
волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Евгений Аронов, Дарья Борисова и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Until the moon shines, maybe the next time I'll be yours and maybe